Петр Орловец. Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона в России. Тайна Фонтанки. Глава первая. В кабинете начальника петербургского сыскного отделения, куда мы вошли вместе с Шерлоком Холмсом, было необычайно оживленно. Сам начальник, сидя за письменным столом, о чем-то серьезно и взволнованно говорил с высоким худощавым господином. Лицо этого господина сразу обратило на себя мое внимание. Что-то знакомое было в этом энергичном профиле, в плотно сжатых губах и орлином носе. Кроме их двух, в кабинете было по крайней мере человек 15 сыщиков, обменивавшихся между собой оживленными фразами. Лишь только мы вошли, начальник сыскного отделения взглянул в нашу сторону и радостно воскликнул. «А, вот и прекрасно! Только вас, мистер Холмс, и вас, мистер Ватсон, не хватало нам!» С этими словами он пожал нам руки и обернулся к высокому бритому господину, с которым при нашем входе разговаривал. Но Холмс предупредил его. Он сам подошел к этому господину, с улыбкой вставшему ему навстречу, и протянул ему руку. «Я думаю, мистер Пинкертон, что мы обойдемся и без постороннего представления, так как всегда узнаем друг друга, хотя до сих пор никогда и не встречались». «Совершенно верно», — весело ответил знаменитый американский сыщик Нат Пинкертон, пожимая Холмсу руку. И, обернувшись ко мне, он спросил Холмса: «А это ваш знаменитый друг, доктор Ватсон? Очень рад, что мне, наконец, удалось познакомиться с обоими вами лично». Мы дружески пожали друг другу руки. Эта встреча двух знаменитых сыщиков произвела среди агентов петербургского сыскного отделения необыкновенный эффект. Имена Шерлока Холмса и Ната Пинкертона переходили из уст в уста. А тот факт, что обе знаменитости были приглашены начальником сыскного отделения по одному и тому же делу, делал эту встречу еще более интересной. Среди находившихся здесь агентов были как почитатели Ната Пинкертона, так и приверженцы Шерлока Холмса. Поэтому то там, то здесь можно было услышать тихий шепот. «Черт возьми, я буду работать с Шерлоком, а я с Пинкертоном. Безусловно, победит Холмс».
«Что?»
«Конечно. Ну нет, Нат Пинкертон острее, а он скорее развяжет узел».
«Никогда!»
Сыщики до того разгорячились, что совершенно забыли, что оба предмета их спора находятся тут же, и, разгоряченные спором, они возвышали голос до совершенно громких нот. А между тем, Шерлок Холмс и Нат Пинкертон, давно разобравшие, в чем дело, с улыбкой смотрели на спорщиков, готовых вцепиться друг другу в волоса. Я также наблюдал эту интересную сцену. Вдруг Нат Пинкертон обернулся к Холмсу. «Я истый американец, дорогой коллега», — проговорил он. «И мне ужасно нравится это пари. В самом деле, отчего бы и нам с вами не последовать этому примеру? Каждый из нас возьмет себе в помощники тех, которые сами захотят работать с тем или другим из нас».
«Продолжайте», — проговорил Холмс с улыбкой.
«Пари не принесет делу вреда. Наоборот, оно придаст бодрости и энергии обеим сторонам и сделает саму работу много интереснее. Как ваше мнение?»
«Ничего не имею против этого», — весело воскликнул Шерлок Холмс.
«Чудесно! Я ждал, что вы согласитесь. Но каково будет предлагаемое вами пари?»
«Конечно, денежное», — ответил Нат Пинкертон. «Я американец, а, следовательно, время и работу меряю на деньги».
«Итак, сумма?»
$500, 1000 рублей. Один из нас платит другому в случае проигрыша».
«Согласен». По мере того, как говорили оба сыщика, общий спор прекратился, и теперь все с напряженным вниманием слушали знаменитых иностранцев. Лишь только пари было заключено, как раздался дружный взрыв аплодисментов. Сам начальник сыскного отделения, слышавший все от начала до конца, с улыбкой следил за происходящим. Увидав, что пари уже состоялось, он подошел к нам.
«Очень рад, от души рад этому пари», — произнес он.
«Посмотрим, за кем останется пальма первенства и кого придется поздравлять с победой. А теперь, господа, я попрошу вас внимательно выслушать меня. Я приступаю к изложению дела. Помните, что времени в таких случаях терять не следует, и нередко успех всецело зависит от быстроты». Глава вторая.
Когда разговор стих и все заняли свои места, начальник сыскной полиции заговорил. «Дело, для которого я позвал вас сюда, господа, выходит из ряда обыкновенных преступлений. Оно настолько необыкновенно, что я не задумался пригласить для участия в нем наших знаменитых гостей, мистера Шерлока Холмса и мистера Ната Пинкертона, случайно съехавшихся в данный момент в нашем Петербурге. Дело заключается в следующем. 2 месяца тому назад один из моих агентов донес мне о следующем происшествии. Гуляя по набережной Невы около летнего сада, заметил странного типа моторную лодку, шедшую полным ходом с той стороны Невы. На лодке не было номера. Желая подвергнуть хозяина штрафу, он крикнул полицейскому чину речной полиции, чтобы тот остановил лодку. Но та, не обращая никакого внимания на его свистки, юркнула в фонтанку и полным ходом понеслась по каналу. Пока агент добежал до извозчика и вскочил на него, лодка скрылась. Думая все-таки догнать ее, он поехал по фонтанке, расспрашивая о лодке у рабочих, шедших барж и на пристанях. Но каково же было его удивление, когда всюду получался один и тот же ответ. Не видали. Он проехал по всей фонтанке, но лодка в воду канула. Никто решительно не видал ее. Это показалось агенту настолько странным, что он счел долгом доложить об этом мне. Я запросил речную полицию, описав со слов агента приметы моторной лодки, но речная полиция заявила, что такой моторной лодки в Петербурге не имеется. Вы сами, господа, видите, что уже одно это начало делает историю очень интересной. Начальник сыскной полиции умолк и посмотрел на слушателей. Но все сосредоточенно молчали, ожидая дальнейших разъяснений. Тогда, сделав маленькую передышку, он снова заговорил. Глава 3. Вначале, признаться, я думал, что агент был немножко того, выпивший, и что все рассказанное им относится к области фантазии, разыгравшейся под влиянием излишне выпитой чарки. Однако недавно произошло нечто, что заставляет меня смотреть на это донесение совершенно с другой точки зрения. Случилось это вчера. Вероятно, из газет вы уже узнали о таинственном исчезновении 17-летней дочери князя Ободалева. Князь живет на набережной Васильевского острова в собственном доме. Его дочь, княжна Ольга, очень красивая девушка, и только недавно состоялся ее первый выезд в свет. Вчера в 5 часов дня она была дома. Ее видели все, и она никуда не собиралась уходить. В 17:30 ее мать, княгиня Елизавета Николаевна, зачем-то позвала ее, но княжны не оказалось. Сначала думали, что она куда-нибудь вышла, и мало обратили внимания на ее исчезновение. Но время шло, а княжна не возвращалась. Наступил вечер, в доме стали тревожиться, расспрашивать, не видал ли кто княжны. Но никто не заметил, чтобы она выходила из дому. Швейцар не отходил от парадного подъезда, в кухне постоянно находился повар, поваренок и судомойка. Но никто из этих людей не видал, чтобы княжна выходила или через парадный, или через черный ход. Тогда дали знать мне. Мною было сделано все, что возможно. По полученным сведениям от береговых сторожей оказалось следующее. Приблизительно в 5 часов или немного больше сторож Василеостровской пристани легкового финляндского пароходства Иван Миноляймин видел, как около пустой барки рядом с пристанью остановилась моторная лодка, похожая по виду на ту, которую описывал мне агент Вишняков. Из нее вышли 2 человека. Они взобрались сначала на баржу, затем перешли с нее на берег и... скрылись. Одеты они были очень хорошо, но наружности их он не помнит, так как внимание его часто отвлекалось подходящими и отходящими пароходами. Однако он заметил, что через несколько минут те же 2 господина снова появились на барже с длинным тюком, похожим на перину. Они вместе с ношей спустились в лодку, и после этого лодка полным ходом ушла неизвестно куда. Это все, что удалось нам узнать до сих пор. Ясно только одно, что таинственная лодка существует, и я подозреваю связь между нею и пропажей княжны». Начальник сыскной полиции умолк и посмотрел на слушателей. «Связь, безусловно, есть!» — воскликнул пылко Нат Пинкертон. Холмс тоже молча кивнул головой. «Последнее слово я скажу о приметах моторной лодки», — проговорил начальник. «Я только что сам хотел задать этот вопрос», — сказал Шерлок Холмс. «Длина лодки около 2,5 сажен, окрашена в светло-серый цвет, двигатель электрический. Передняя часть лодки защищена от ветра полуконусом из толстого стекла, так что носовая часть имеет форму гранаты. Корма тоже имеет полуколпак из чего-то блестящего, но непрозрачного».
«Странный тип», — пробормотал Нат Пинкертон.
«Да, очень странный», — повторил за ним начальник полиции. И, подняв голову, он добавил. «Итак, господа, я сказал все, что знаю. Остальное зависит от вас. Помните, что князь обещал уплатить за дочь 20 000, которые распределяются следующим образом. Мистеру Холмсу и мистеру Пинкертону, независимо от того, кто из них останется победителем, по 2 000 рублей. Затем тому, кто будет главным виновником открытия преступников и освобождения княжны, 4 000, а остальные 12 000 делятся между всеми поровну, исключая мистера Холмса и мистера Пинкертона. В случае неудачи мы не получим, конечно, ничего». Сказав это, начальник сыскной полиции встал, давая понять, что дело кончено. Тогда между агентами началось подразделение.
«Кто с мистером Холмсом? Тот сюда, направо!» — кричали одни. «За мистера Пинкертона налево!» — кричали другие.
Вскоре все агенты разделились на 2 группы. В группе Холмса получилось 9 человек, в группе Пинкертона — 7. Поэтому силы были уравнены, и от Холмса один агент перешел к Пинкертону. Пожелав всего хорошего начальнику сыскной полиции и мистеру Нату Пинкертону, мы вышли вместе с Холмсом и его партией агентов. Глава 4. На стол был подан самовар, а на другом сервирована закуска и водка. Шерлок Холмс нарочно велел подать то и другое, лишь только мы вошли в его квартиру. «Сегодня начинается трудная работа, и не мешает, если наши желудки слегка запасутся пищей», — говорил он, вводя всех своих агентов в свою квартиру. Мы не заставили себя упрашивать, тем более что все были порядочно голодны. Закусывая сам, Шерлок Холмс распределял в то же время роли, отдавал приказания, задавал вопросы и по временам посматривал в карту Петербурга, разложенную на подоконнике. «Вы, Федоров, станете на углу Николаевской набережной и 13-й линии», — распоряжался он. «Вы, Пеньков, на углу той же набережной и 14-й линии. Таким образом, дом князя будет между вами. Синявин будет наблюдать непосредственно за домом. Каразин будет занимать пост на Дворцовом мосту. Семенов — у летнего сада и фонтанки. Остальные будут находиться при мне. Ну-ка, господа, выпьем по стаканчику красного вина. Мне удалось достать здесь порядочное». Холмс налил вина, и все мы выпили. Затем каждому агенту Холмс объяснил особенно его обязанности, не пропуская ни одной мелочи, и когда окончил все инструкции, заявил, что пора отправиться по местам. Когда Федоров, Пеньков, Синявин, Каразин и Семенов ушли, Холмс обратился ко мне. «Вас, дорогой Ватсон, я оставляю пока в покое. Отдыхайте, гуляйте и проводите время как вам угодно. Берегите, впрочем, ваши силы, ибо они скоро понадобятся». Затем, обернувшись к Вишнякову и Мясницкому, он добавил. «А вы пока будьте у меня на квартире. Каждый час я буду давать вам знать по телефону, где я буду находиться, а вы будете принимать здесь и передавать мне донесения агентов». Холмс зашел в другую комнату, служившую нам спальней, и когда вышел через полчаса оттуда, мы не узнали его. Это был самый обыкновенный мастеровой в рваном картузе, из-под которого выбивались бесконечные.